Подвиги стрелка И. Древнекитайский миф. Рассказывают, будто в стране сладких источников растет огромное дерево. На его могучих ветвях, покачиваясь, дремлет солнце. Поутру, набравшись сил, оно взбирается на колесницу и гонит огненных коней по небесной колее. Было время, когда на этом дереве помещалось 10 солнц, шаловливых сыновей своей матери Сихэ. Они сменяли друг друга на ее колеснице, и так как братья были близнецами, люди думали, что им с неба всегда улыбается одно солнце. За многие тысячи и тысячи лет этот строгий порядок братьям солнцем и изрядно надоел. И как-то все вместе они взлетели на вершину дерева и стали шептаться, чтобы не услышала мать. «К чему нам эта колесница? Почему мы выходим в небо по одному? Зачем нам эта колея? Разве на небе негде развернуться и показать удаль?» Резвясь, как малые дети, солнца разлетелись по небу. Напрасно мать кричала им вслед. «Дети мои, вернитесь! Вы можете погубить мир!» Небо сияло в 10 солнц. В мире наступила засуха, какой еще никогда не бывало. Леса, покрывавшие тогда большую часть земли, вспыхнули, как сухой тростник от кремниевой искры. Звери, преследуемые огнем и удушливым дымом, бежали из чащи дебри и искали спасения в реках. Но и реки вскипали от солнечного неистовства. Рыба всплывала брюхом вверх. Птицы, опалив крылья, падали сверху обуглившимися комочками. Толпы почерневших от нестерпимого зноя людей собирались на равнинах. Ударяя в каменные гонги, дуя в трубы, они поднимали шум, надеясь испугать небесное светило. Но солнце, заигравшись, не слышали ничего. Или, может быть, по своей наивности думали, что люди, глядя на их проказы, радуются. Видя страдания людей и земных тварей, послал великий владыка Дидзун на землю своего сына И. Был он искусным стрелком, потому что левая его рука была короче правой. Вручил Дидзунь сыну красный лук и 10 белых стрел с твердыми и острыми наконечниками. Когда И явился на землю, многих людей уже не стало. Уцелевшие укрылись в глубоких пещерах. Услышав шум шагов, они высунули головы и стали приветствовать стрелка. Снял стрелок И из-за спины лук, наложил на него первую стрелу и натянул тетиву до отказа. Стрела со свистом улетела в небо, и люди увидели, как одно из солнц лопнуло, как багровый бычий пузырь. Вновь и вновь натягивал И свой лук, и стрелы летели в солнце, которые, дрожа, хотели спрятаться друг за друга, но стрелы И настигали их, и они разрывались с треском, как огненные шары. Люди радовались и подбадривали меткого стрелка криками. Только мудрый правитель Яо, тот, у которого седая борода до земли и в каждом глазу 3 зрачка, понял, что если не остановить стрелка, вошедшего в раж, он перебьет все солнца, и земля погрузится во мрак. Яо неслышно подошел к И и вытащил у него из колчана одну стрелу. На небе, обезумев, металось последнее солнце. От страха у него побелело лицо. Хотел убить и его стрелок И, да не нашел стрелы. Спасаясь от стрелка, бросилось солнце в объятия своей матери ночи. И с тех пор оно больше не смеет сходить с предназначенной ему колеи и долго задерживаться на небе. С прекращением засухи не кончились бедствия людей. Во время лесных пожаров поля заполнили чудовища. К ним присоединились драконы, вынужденные покинуть закипевшие воды. Все они нападали на смертных, и не было с ними сладу. И, усмирив солнце на небе, решил избавить землю от чудовищ и драконов. В центре страны свирепствовал красный бык-людоед Яюй с человечьим лицом и лошадиными ногами, издававший звуки, напоминающие плач ребенка. Одно появление или звук его голоса заставляли людей бежать без оглядки. Поразил и Яюя одной стрелой. На юге страны, пустоши Чоохуа, водилось чудовище Дзочи со звериной головой, человеческим телом и громоподобным голосом. Из пасти его торчал огромный клык, вызывавший ужас у всех, кто с ним встречался. Стрелок И без страха подошел к Дзочи на выстрел стрелы. Дзочи поднял копье, чтобы поразить героя. Стрела И угодила в древко копья и расщепила его. Видя такую необыкновенную меткость, чудовище кинуло копье и взялось за щит, чтобы прикрыться, но И поразил Дзочи стрелою через щит. После этого И направился на север Поднебесной империи, к реке Сюншуй, где досаждал людям Дзюин, зверь о семи головах, изрыгавший из каждой пасти пламя и воду. Поразил И семью стрелами каждую из голов Дзюина и швырнул их в реку. Во время странствий И по странам севера на его глазах со страшным грохотом обрушилась гора Силушань. Зоркий взгляд стрелка обнаружил среди обломков удивительно твердый нефритовый перстень и примерил его к большому пальцу правой руки, и так как он вошел, как влитой, понял И, что перстень дарован ему с небес, чтобы было удобнее натягивать тетиву. Вскоре перстень пригодился. У озера Зеленого холма на стрелка обрушился ураган, да такой, что он едва удержался на ногах. Стрелок увидел поднимавшуюся над зарослями огромную птицу дафэн с пестрым оперением, как у павлина. Ветер возникал от взмаха ее крыльев. Птица летела так быстро, что стрела не могла ее догнать, а если бы догнала, то запуталась бы в густых перьях. Поэтому И сплел из зеленого шелка крепкую нить и привязал ее к стреле. Когда птица пролетала у него над головой, И пустил стрелу и угодил ею прямо в грудь. Нить не дала птице улететь. Стрелок стащил ее вниз и разрубил мечом. Люди очень благодарили И, потому что ураган, открыв птицы, разрушал их хижины и иногда уносил детей. Узнав о подвиге И, его призвали к себе рыбаки с озера Дунтинху, страдавшие от удава людоеда Баше. Поднимаясь со дна, чудовище опрокидывало лодки и проглатывало тех, кто в них был. Дали И лодку, и он отправился на розыски змеям. Наконец он увидел высовывающуюся из воды зеленую голову. Она приближалась, вызывая огромные волны. Выпустил И несколько стрел одну за другой, и хотя они попали в цель, удав продолжал плыть, как ни в чем не бывало. Пришлось И спрыгнуть в воду и вступить с Баше в бой, нанося удары мечом. Наконец зеленая голова опустилась, а из чрева удава хлынула вонючая жидкость. Рыбаки, наблюдавшие за схваткой с берега, радостно приветствовали победителя. Последним из чудовищ, наносящих людям вред, был гигантский кабан Фэнси, обитавший в тутовом лесу. Чудовище было величиной с быка, а свирепостью превосходило тигра. Нашел И кабана по огромным зарубкам, оставляемым его клыками на деревьях. Стрелы угодили зверю в ляжку, не дав возможности убежать. После этого И взвалил кабана на плечо и еще живого пронес по всей округе. Когда народ убедился, что избавлен от зверя, портившего посевы и нападавшего на скот, он убил его, разрубил на мелкие куски и принес в жертву владыке небес. Но небесный отец не захотел даже видеть И. Пылая на него гневом, он изгнал стрелка и его жену Чан-э из сонма богов. И если стрелок смирился с этим и готов был навсегда остаться на земле, которую освободил от семи бед, то самолюбивая и строптивая женщина, считая мужа виновником всех несчастий, постоянно досаждала ему слезами и попреками. Пришлось И отправиться на гору Кунь-Лунь, где обитала повелительница Запада Си Ван-Му. Она, насылавшая на людей болезни и смерти, обладала также зельем бессмертия. Труден был путь к Си Ван-Му. Ее гору окружала пучина смерти, всасывая в себя все, что к ней прикасалось. Преодолевший пучину попадал в кольцо огнедышащих гор, выбрасывавших кипящую лаву. Преодолев эти препятствия, И оказался у ворот, охраняемых чудовищным драконом по имени Закрывающий Рассвет. Не пришлось И сразиться со стражем ворот, ибо Син Ван Му, увидев пришельца, о подвигах которого слышала, приказала его впустить. Рассказал И богине о своих бедах, и она дала знак своей служанке, трехногой священной птице, принести тыкву-горлинку, наполненную зельем бессмертия. Передавая ее И, богиня объяснила, что содержимого сосуда может хватить на двоих, тогда они станут бессмертными на земле. Если же выпьет один, то перенесется на небо и станет богом. Вернувшись домой, И поставил сосуд на стол и, объяснив жене, что они выпьют зелье бессмертия во время ближайшего праздника, лег отдыхать. Когда же И проснулся, то увидел сосуд опорожненным. Чан-э выпила содержимое и улетела на луну. На луне предательница превратилась в огромную жабу. Ее можно видеть во время полнолуния. Но И уже ничем не отличался от людей. Будучи смертным, как все, он стал раздражительным. Не раз от его гнева страдали слуги, не совершившие какого-либо проступка. Впрочем, к одному из слуг, Фэнмэну, И относился так, словно бы тот был ему сыном. Он решил оставить ему все, чем обладал. А обладал он одним лишь искусством стрельбы из лука. Начав обучать Фэнмэна, И объявил ему: «Сначала ты должен научиться не моргать. Научишься – возвращайся ко мне». Отправившись домой, Фэнмэн целыми днями лежал у ткацкого станка жены. Педали крутились, а он смотрел на них, стараясь не моргать. Вскоре он этому научился и попросил жену неожиданно подносить к лицу острую иглу или шило. Когда его глаза привыкли к этому, он прибежал к господину и попросил дать ему лук со стрелами. «Еще рано», — проговорил И, улыбаясь. «Хороший стрелок должен видеть совсем маленькую вещь, как большую, а вовсе неразличимую глазом, как заметную. Когда будешь это уметь, приходи». Фэнмэн вырвал из хвоста быка тончайший волосок и кое-как привязал к нему пойманную блоху. После этого он прикрепил волос к потолку и, лежа на постели, устремил на него взгляд. Много дней он провел так без питья и еды. Жена, решив, что он рехнулся, пошла за знахарем. «Первого, кто сюда вступит, я убью!» — крикнул Фэнмэн, не поворачивая головы. Жена, остановившись, залилась слезами, ведь муж смотрел в пустоту. Еще через день он радостно закричал: «Смотри, теперь она стала как пуговица!»
«Можно я принесу тебе питье и еду?» — спросила жена.
«Еще рано!» — ответил Фэнмэн. «Я сам тебе скажу, когда смогу различить глаза и рот!»
И вновь заплакала жена. «Ибо какие могут быть у пуговицы рот и глаза?»
Прошло еще три дня, и Фэнмэн закричал: «Теперь она как колесо, а рот больше моего!
давай мне мою еду и питье. Напился, наелся Фэнмен и тотчас же побежал к господину, чтобы сообщить ему о своих успехах. «Теперь я буду учить тебя стрелять», — радостно воскликнул И. Они отправились в поле, где И обучал Фэнмена до тех пор, пока по всей Поднебесной не стали говорить о господине и его слуге как о лучших стрелках, ставя их имена рядом. Радоваться бы Фэнмену и благодарить учителя. Но он был завистлив от природы и считал себя уже первым, поскольку И был стар, а не молод. И стала зависть разгораться в душе Фэнмена, как пламя в высохших кустах. Он стал думать, как погубить учителя. Завел себе Фэнмен колчан больший, чем у И, и наполнил его стрелами. Возвращаясь домой вместе с И, Фэнмен внезапно пустил стрелу в пустое небо. Схватив лук, И послал стрелу вдогонку. Раздался треск, стрелы столкнулись в воздухе. То же произошло со второй, третьей, четвертой стрелами. Но вскоре стрелы у И иссякли, а у Фэнмена их осталось более дюжины. Не успел И пошевелиться, как Фэнмен отбежал в сторону и натянул лук. Стрела со свистом улетела с тетивы и угодила И прямо в рот. Стрелок И пошатнулся и упал. Полагая, что И мертв, Фэнмен приблизился к нему, чтобы в этом убедиться. Но как только он оказался рядом, И поднялся, как ни в чем не бывало. Пот выступил на лбу предателя. Руки его затряслись, и он уронил лук на землю. «Рано ты решил меня убить», — проговорил И, выплевывая наконечник стрелы. «Я не успел тебя обучить, как ловить ртом и перекусывать стрелы». Упав на колени, Фэнмен обхватил ноги господина. «Прости меня», — лепетал он, — «мною овладел злой дух зависти». Но оттолкнул И Фэнмена, поднял его лук и, переломив, сказал: «Предатель никогда не будет хорошим стрелком». Между тем И продолжал грубо обращаться со своими слугами. Фэнмен, оставшийся жить в его доме, решил этим воспользоваться. Он подговорил слуг И поднять мятеж против хозяина. Они принесли из леса большую дубину из персикового дерева, подстерегли И во время охоты, нанесли ему удар дубиной и тотчас бросили его тело, подготовленный для дичи кипящий котел. Так погиб герой, избавивший Поднебесную от множества бед. После смерти его стали почитать как божество Цзунбу.